Продолжаем знакомиться со словом о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. На прошлых уроках мы говорили о том, что смерть непостижима человеку и открывается ему Богом, и об участи тела по смерти. Об этом мы многое узнаем из самой церковной практики, поскольку в церкви существует определенное отношение к смерти, погребению усопших, их поминовению. Умерших смерть напутствует молитвами, над ними совершается чин отпевания, их погребают в особо освященном месте, на кладбище. Усопшие христиане остаются членами церкви, и потому церковь возносит о них свои молитвы, как о живых своих членах. Их поминовение совершается за божественной литургией и на панихидах, на которых молитвы напоминаются усопшие в уповании на милосердие Божие, им и спрашивается прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Церковный год знает особые дни, в которые совершается нарочитое поминовение усопших. Это Радоница, Дмитриевская суббота, Мясопустная суббота и иные. Таким образом, из самой церковной жизни мы узнаем о посмертной участи тела, когда видим, как усопшие, согласно христианской традиции, провожаются в путь сия земли. Но понимание посмертной участи человека этим не ограничивается. Мы знаем, что человек – это духовно-телесное существо, и нам важно понять, что происходит с его душой после того, как тело погребено. Святитель Игнатий Брянчанинов отвечает на этот вопрос в одном из разделов «Слова о смерти», и на сегодняшнем уроке мы подробно познакомимся с ним, чтобы достоверно узнать об участи души по смерти. Напомним, на прошлом уроке мы узнали о том, что души людей подобны ангелам. Как пишет святитель Игнатий, они по естеству своему составляют один разряд существ. Души тех христиан, что жили благочестиво и очистили себя от грехов покаянием, наследуют вечное блаженство вместе со светлыми ангелами. А неверующие во Христа и не раскаявшиеся грешники наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. И подтвердив это многочисленными ссылками на Священное Писание святых отцов, святитель Игнатий делает вывод. Поскольку для душ человеческих предназначено одно место жительства, одинаковое наслаждение или одинаковая казнь с ангелами, это служит указанием на то, что души есть существа по всему подобные ангелам.
Давайте поговорим о том, как душа выглядит. Это, казалось бы, такой грубый вопрос по отношению к душе. Как она выглядит? Но очень интересный вопрос, интересный почему. Почему святитель Игнатий в своем произведении очень много посвящает места ссылками, с указаниями на Священное Писание, ссылками на святых отцов, на опыт святоотеческий, именно говорит о душе, как она выглядит. Мне кажется, в наше время это нисколько не потеряло эту тему актуальности. Почему? Потому что очень много людей приходят в церковь сейчас, имея оккультный опыт за спиной. А оккультизм, магия и разные такие формы язычества и оккультизма, они дают очень много, дают как раз информации о невидимом мире. В отличие от христианства, которое очень целомудренно относится к этой теме. Вот то, что Господь нам в Священном Писании открыл, и в опыте святоотеческом, уже в проверенном церкви, да, одобренном церковью, это мы и знаем. А как известно, оккультизм – это такая форма сатанизма, можно сказать, не ошибусь, если так скажу, которая практикует взаимодействие с падшими духами, которые якобы открывают какие-то тайны. Ну, именно для того, чтобы человек погиб духовно, увлекаясь вот этим псевдонаукой, и как они себя наукой называют, да, и псевдорелигией, псевдопоиском каким-то. Силы, могущества, власти, там, что они там ищут, разные по-своему. Но так или иначе, вот эти ложные знания, они даются. И нередко, вот, занимаясь на оглашении, приходится задавать такой вопрос. Он буквально контрольный, несложный для христианина церковленного, но оказывается очень интересным для незнакомого для человека как раз с оккультным прошлым. когда спрашиваешь у него, а как выглядит душа человека? Ответ христианина очень простой. Как человек так выглядит, так и душа его выглядит. А для человека, у которого мировоззрение полуязыческое, полуоккультное, там, полусатанинское какое-то, он начинает фантазировать, беря знания из этих модных источников, и начинает говорить, там, душа как... Вот я лично сам слышал, сталкивался с этим, как один человек предполагал, что душа у него как некий квадратик какой-то, светящийся кружочек, другой человек предполагает, который там возлетает куда-то на небо. Все гораздо проще в христианском понимании. Почему проще? Потому что то, как мы выглядим, да, то, как выглядит человек, это мы и есть, мы наша душа. Просто мы настолько материальны, настолько грубые, что мы воспринимаем себя как наше тело. А нам бы надо себя воспринимать как душу. То есть вот наша личность, да, наша память, чувства, ощущения, осязания, переживания различные, да, эмоции – это все свойства души. Только находясь вот здесь на земле, вот в нашем состоянии, мы проявляем через тело это все. Осязаем, это душа наша осязает через тело. Это душа наша слышит через органы слуха.
Жизнь тела, учит святитель Игнатий, происходит от присутствия в теле души, а уже жизнь души от присутствия в ней Святого Духа.
Поэтому, когда человек умирает, что, еще раз повторим, совершается не случайно, не по велению каких-то магов там, или звезд, там, или еще какого-то бреда, там, что придумывают сейчас современные люди, и несовременные тоже придумывали, это все по воле Божьей происходит, разлучается душа с телом, и человек продолжает себя ощущать таким, как он есть. Самим собой ощущать. Понимать, что с ним происходит, чувствовать. И более того, он начинает видеть и чувствовать гораздо больше, чем мы видим сейчас. Потому что, находясь в теле, вот это тоже очень интересная тема, она в Священном Писании очень интересно так намеком Господь показывает ее. Когда человек Адам согрешил, первый человек, да, Адам и Ева согрешили и выбрали быть не с Богом, духовно умерли, как и предупреждал Господь, несмотря на то, что они еще и жили, да, как мы в прошлый раз об этом говорили. Такое краткое совершенно упоминание, что Господь сшил им кожаные ризы. Вот есть разные толкования этой фразы, но одна из них очень подходит к нашей теме. Кожаными ризами, вот святитель Игнатий в другом произведении, правда, но говорит, что это кожаные ризы, это как раз наша неспособность чувствовать и видеть духовный мир. Это очень просто объясняется. Казалось бы, почему от нас сокрыли вроде бы такой богатый духовный мир? А все очень просто, это все одна и та же тема. Что после грехопадения человек стал похож на бесов. И поэтому мы находимся сейчас в состоянии наказания, в состоянии изгнания. И вот если нам сейчас вот такого не произойдет, по милости Божьей, но вот так открыть глаза, и чтобы мы посмотрели в реальность, в которой мы находимся, мы умрем со страху. Потому что нас окружают не светлые ангелы, а нас окружает как раз падший духовный мир. Это наша реальность. И чтобы мы не умерли от страха, нам Господь дал некий барьер. И когда человек освобождается от этого телесного барьера, от тела, да, от телесного барьера, он начинает весь этот духовный мир видеть. Паджи, духов, ангелов, там, Господа, ад, рай. Вот это в притче о богаче и Лазаре все замечательно открывается. Сегодня богач пировал, да, а завтра он видит лона Авраамова, видит свое состояние, других грешников наверняка, праведников. Вот тот мир, который мы вот в нашем состоянии не видим, не знаем, не понимаем, не чувствуем часто.
Кожаные ризы – это то состояние смертности, тленности, в которое облеклись тела и души первых людей после их грехопадения. В слове о чувственном видении духов святитель Игнатий пишет: «До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости, тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, свойственных ему ныне. Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее. Облеченный в такое тело и с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов. Но падением изменились и душа, и тело человеческие. В собственном смысле падение было для них вместе с тем и смертью. В этом состоянии мертвости телесные чувства человека уже не способны к общению с духами. Они не видят их, не слышат, не ощущают.
На этот вопрос, как выглядит душа, святитель Игнатий очень много доказывает. Видимо, в его время уже это стал вопрос такой непростой, да, непонятный для христиан, увлекающийся европейским оккультизмом, масонством там, и другими разными ложными идеями. Поэтому он вынужден доказывать то, что раньше, в прошлые века, может быть, и не нужно было много доказывать, да? Достаточно было слова церкви. То сейчас нужен научный подход. Почему святитель Игнатий это вполне серьезная научная работа. С доказательствами, очень аргументированная, очень выверенная, правильно, ну, как и все работы святителя Игнатия. Вот. Поэтому нам нужно брать на вооружение и брать эти знания и не путаться.
Каждый желающий узнать, как именно выглядит душа и откуда это нам может быть известно, пусть откроет слово о смерти и прочтет там раздел «Участь души по смерти». Там на нескольких страницах святитель Игнатий приводит цитаты из Нового Завета, из творений преподобных Макария Великого, Григория Синаита, Иоанна Кассиана Римлянина, Антония Великого, Иоанна Дамаскина. И на основании этих слов перед нами открывается удивительная картина, свидетельствующая о том, что души, как и ангелы, бесплотны, что они имеют и вид, и образ, и многое другое. Рассмотрев эту картину, сомнений в том, что наши души подобны ангелам, а ангелы подобны нашей душе, не останется. Но может появиться сомнение иного порядка, например, такое: а так ли нам важно все это знать?
В этой статье святитель Игнатий касается темы, казалось бы, совершенно далекой от нашей практической какой-то жизни, что души людей похожи на ангелов. Зачем это знать? Во-первых, это нам нужно знать, чтобы, опять же, не было у нас каких-то ложного интереса. Но бывают, к сожалению, такой вид духовной работы неправильный у прихожан, можно заметить на приходах, когда человек не рассматривает свои грехи, не ищет основ веры, даже может не знать, но ему очень интересно какие-то такие заоблачные тайны. Там, я в шутку это называю, там, какого цвета перья на крыльях архангела Гавриила. Зачем тебе это знать? Да? То, что не открыто. Да, себя бы знать хорошо, да, свою жизнь узнать. Выстроить бы так, чтобы не попасть к тем ангелам, которые противоположные, да, к бесам. Вот в чем проблема. Но чтобы такого интереса у нас неправильного не было, нам открывается истина. И истина-то непростая. Часто мы, говоря о грешности человека, забываем, насколько много Господь дал человеку. Это трагедия, когда мы говорим о том, что душа человека похожа на ангелов. Это продолжение обсуждения темы трагедии человечества. Что нас создали святыми, высокими и светлыми, приближенными к Богу, да? Помещенными в рай. А настолько падает человек, пользуясь своей свободой, что человек не создан для грехопадения. Он не для этого создан, не для того, чтобы жить в том, что мы живем, да, в страстях, грехах, страданиях. Что душа-то человека подобна ангелу. И то, что она подобна, как раз святитель Игнатий очень подробно раскрывает. И частично, кстати, иконопись. Это, конечно, образное, очень символическое изображение, но тоже изображает ангелов часто в виде светлых юношей, благообразных, там, соответствующими символами, там крылья, допустим, символизируют легкость передвижения там, и так далее. Но так или иначе они изображают их в образе человека. Святитель Игнатий как раз эту тему очень серьезно раскрывает. Почему? Потому что раз мы с ними сродны, получается, да, а сродность наша не только в том, что мы похожи, может быть, внешне, а в том, что у них внутренние качества те же. Они разумны. Они свободны. Да, у них нет тела, как у нас, грубо вот такого, да, и они не подвержены изменениям, как мы. Сегодня голова у меня заболела, да, настроение у меня изменилось. А поскольку такого материального тела у ангела нет, они не подвержены вот этой изменениям природы, как у нас, плотской. Или, допустим, человек стал голодный, да, у него изменилось настроение. Или там постарел там, и так далее. Молодой, другое совершенно состояние. Ангелы в этом плане находятся в стабильном таком, да, состоянии, постоянного служения Богу или постоянном нахождении во зле, если они выбрали это. Но мы знаем, да, что мы знаем по преданию церкви, откуда появились злые духи. Они, будучи разумными, будучи свободными, решили быть во вражде к Богу. Хотя Господь их сотворил также светлыми и чистыми.
Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга, и от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но Бог не принуждал их любить. Он предоставил ангелам свободно выбирать, желают ли они сами любить Его, жить в Боге или нет. И тогда один самый высший и могущественный ангел по имени Деница, возгордившись своим могуществом и силой, не захотел любить Бога и исполнять Божью волю. Он захотел сам стать как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться, все отрицать и стал темным злым духом, дьяволом, сатаною. Слово «дьявол» означает «клеветник», а слово «сатана» значит «противник Бога и всего доброго». Этот злой дух соблазнил и увлек за собой много других ангелов, которые также стали злыми духами и ныне называются бесами. И уже теперь наше родство ангелам выглядит не столь радостным. Одно дело – быть подобным ангелам света, и совсем иные последствия появляются от родства человека злым духом.
Поэтому вопрос этот какой? Что если мы с ними подобные и родственны, то то, как человек живет и то, к чему он себя приучает, то он и то соседство, так скажем, то родство он наследует и после кончины. Почему эта тема важна? Что если мы думаем, что если я буду жить как животное и попаду к светлым ангелам, это не так, это нелогично. Это противоречит как раз и Священному Писанию, и учению Церкви. Это наши, да, я понимаю, что это наши мечты. Мы хотим и здесь хорошо, сладко пожить, весело и беззаботно. И вроде бы и там, чтобы нам гарантировали кто-то, гарантировал нам безбедное существование, так скажем, в хорошей компании. Это заблуждение, такого нет и не будет. Поэтому это родство, оно в каком смысле нам, для нас важно? В том, что к чему приучимся, с тем рядом и будем.
Также святитель Игнатий отмечает, что ангелы, как святые, так и падшие, подчинены времени и пространству. И что понятие о подчинении пространству неразлучно связано с понятием о подчинении форме. Если мы отвергнем это, пишет святитель, то вынуждены будем признать одно из двух. Либо то, что ангелов вообще не существует, либо то, что они существуют повсюду, то есть припишем им Божье вездесущее. Ведь только две неопределенные величины – ничто и бесконечность – не подчиняются никакой форме. А любая определенная величина, как бы она ни была велика или мала, непременно имеет форму по самой своей определенности. Если мы на основании этих доводов соглашаемся с тем, что ангелы ограничены, то вынуждены будем признать и то, что они по отношению к пространству имеют форму. И далее святитель Игнатий подробно говорит о форме и виде ангелов, а после переходит к учению Церкви о сотворенных духах. Это учение, поясняет святитель, кратко, но весьма ясно и определенно изложено в догматическом богословии и служит учебным руководством в российских семинариях. А заключается этот рассказ об ангельской природе такими словами. «Чужды истинной жизни и истинной духовности и ангелы падшие, и души отвержены грешников. Их будущее жилище соответствует естеству их, то есть их природе».
Это истина, которую мы тоже должны принять и ей руководствоваться. Что то, к чему человек себя приготовил, то он и наследует состояние. Святитель Игнатий как раз говорит, пишет, да, что чужды истинной духовности падшие духи и люди в состоянии грехопадения. Это очень серьезная тема. Очень серьезная тема. Вы понимаете, в чем она? Особенно вот в наше время, я все постоянно к нашему времени притягиваю, да, потому что оно сложно тем, что очень спутаны понятия. Вот наше такое мультяшное мышление, которое мы часто, в частях, в котором мы живем, оно говорит о чем? Вот я мультик посмотрел и на этом как бы успокоился. Снова мультик какой-то посмотрел. И вся наша жизнь, вот такие картинки, клипы, мультики там, и так далее, как хотите называйте, но это отсутствие какого-то такого длительного мыслительного процесса. Как, знаете, какой-нибудь там популярный герой там, или политик говорит откровенное хамство, а потом, когда ему говорят, ты чего хамишь, он говорит, я имел в виду другое. Хотя что может быть иметь в виду другое, когда ты говорил, что такой-то, такой-то является тем-то, тем-то. А современная культура мышления, она предполагает, что можно сказать, ой, я там пошутил, я имел в виду другое. Обозвать человека, да, потом сказать, что я вообще имел в виду, что он вообще светлый ангел. И все приняли, успокоились и пошли дальше. Так вот, к вере так нельзя относиться. Почему? Потому что одно положение какое-либо, оно неминуемо связано обязательно со Христом, понимаете? Оно обязательно связано с темой спасения. Вот говоришь, допустим, вот не так давно, просто давайте немножко отвлечемся, к примеру приведу, да? Как современные люди могут понимать очень важную тему спасения. Допустим, как мы понимаем слово «век»? Современный русский язык предполагает разговорный, естественно, не литературный, разговорный. 100 лет, да, век. Некое ограниченное количество времени. И когда мы это понятие начинаем применять к церковно-славянскому языку, то рождается логическое какое-то, ну, совершенно не научное логическое, а именно такое, знаете, какое-то из мультяшного вот мышления, что век, значит, Господь говорит, будете мучиться там вовеки, да? Значит, какое-то ограниченное количество времени, а потом айда в рай. Вот, к сожалению, вот такое рождается сейчас. Даже серьезные люди начинают об этом говорить. Вот пользуясь вот этими вот мультиками, картинками, фантиками и так далее. Хотя церковно-славянский язык, он знает аналогию слова «вечность». Вечность слова нет в церковно-славянском языке. Оно было не нужно, потому что слово «во веки веков» оно обозначало бесконечность. Но нам же недостаточно «во веки веков». Как бесконечность понимать? Нам надо придумать из этого слова, его извратить и из белого его смысла сделать черный смысл. Черный означает ограниченность. Да? Жил, ел, пил, спал, веселился, радовался. Умрешь, ну, век помучаешься потом. Самое настоящее почти что учение о гиене, как у католиков. Но когда ты от православного богослова слышишь, это становится страшно. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Каждое такое положение, оно обязательно имеет значение. И когда этому человеку начинаешь говорить, ты неправильно мыслишь, он говорит, я не это имел в виду. Да как не это, если по значению этих слов, которые ты употребляешь, выходит такой вывод логический. А нам хочется вот как-то сжал, сказал, забыл, а на самом деле это все очень непросто. Все обязательно имеет отношение ко Христу, обязательно имеет отношение к спасению, к вечности.
Именно поэтому, вслед за рассказом об ангельской природе, святитель Игнатий говорит такие слова. Часто, когда мы хотим тщательно обозреть какой-либо предмет видимого мира, избираем для этого удобное для себя место, с которого такой предмет лучше виден. И делаем мы так не потому, что в этом нуждается сам предмет, а потому, что мы нуждаемся помочь в этом собственной ограниченности. Вот и при рассмотрении вопроса о смерти, продолжает святитель, нам не лишним будет избрать для себя приличное мысленное место. И мы безошибочно найдем и займем его лишь в том случае, когда увидим и осознаем нашу ничтожность среди громадного мироздания, ничтожность наших средств к приобретению познаний, ничтожность самих наших познаний, и осознаем нужду, настоятельную нужду в тех знаниях, которые открыл для нас сам Господь в своем божественном откровении. Но мы порой дерзаем черпать знания из самых разных непроверенных источников, заняв места для рассмотрения того или иного предмета неправильные, неподходящие. И при этом даже не догадываемся, что полученные таким образом знания не только не имеют ничего общего с учением Церкви, с наследием святых отцов, они уводят нас от спасения, а значит, ведут к гибели, чего, собственно говоря, так и добиваются падшие ангелы.
Святитель Игнатий говорит, что падшие духи, они не имеют в себе истинной духовности. И когда человек, христианин, начинает что-то говорить против святоотеческого учения, да, против догматов церкви, да, против постановлений Вселенских соборов, это признак того, что он не открыл что-то новое. Понимаете, вот мы должны, современные люди, смириться с тем, что мы ничего нового открыть не можем. По одной простой причине, что все новое открыто о Боге, я имею в виду, да, и о спасении открыто 2000 лет назад. Нам только надо принять и себя перестроить под то, что мы узнали. И жить так, как вот там учит нас церковь. А когда современный человек, видимо, заскучав от того, что все уже давно за него открыто, начинает играть словами, такая игра в бисер, знаете, начинается, схоластика какая-то, и думает, что ты что-то новое сочинишь, это совершенно неправда. Это как раз и есть признаки того, что источником вот этого опыта, да, личного, являются не ангелы светлые. И более того, апостол Павел говорил, что если кто начинает учить, если даже ангел света явится вам, да, и начинает учить как, не как я, то надо отвергать это все учение. Поэтому тут очень мы должны быть внимательны, что вот не какой-то оккультный опыт, да, не опыт, знаете, часто бывает так, что сталкиваешься с тем, что человек приходит и говорит, вот мне во сне что-то там явилось, там приснилось. Это часто у нас сейчас явление становится. Это тоже не повод познания, не метод познания. Что нужно познавать так, как говорит церковь. Бери, читай, изучай, спрашивай, да, принимай. А не то, что ты пришел и начинаешь учить. Сам в детском саду, а начинаешь там, святитель Игнатий прав, да святитель Игнатий не прав. Это кто такой? Знаете, откуда берется вот это вот такое положение человека? Потому что падшие духи учат этого человека, ставят ему, подсказывают ему. Понимаете? А это все ложная духовность. Или когда грешники начинают церковь там учить. Ну что такое? Это как раз тоже признак того, что нет в них ничего благодатного и живительного. Сирия.